слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст. А так само удільники нашої сьогоднішньої гуторки. Гэта політичний оглядальник Радіо Свобода Валерка Палевич. Валер, привітання.
Вітаю.
І старший дослідчик Центру нових ідей, були дипломат Павел Масукевич. Павел, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – гэта заява міністра оборони Беларусі Віктора Хреніна про те, що вучення «Союзная рашучасть» закончена, але тренировка войскаў протягивается, и российские войски застаются у Беларуси, причем на непевный термин. Как сказал господин Хренин, у сувязи с нарастанием военной активности для внешних межев союзной державы и обострением ситуации на Донбассе, Владимир Путин и Александр Лукашенко вырешили протягнуть проверку силов реагования союзной державы. Валер, як ви лічите? Такое простое питання. Это война?
Ну, глядячи по всем, некий силовый военный конфликт будет. Верогоднее за всего на Донбассе и вокруг Донбасса. Вот в этом одном месте, локальном месте, буйномасштабная война с уделом белорусских войск, я думаю, что это все ж маловероводно. Глядячи по всем, говорка идет про локальный конфликт вокруг Донбасса и все те деяния, которые зараз робятся там, и эвакуация небыта громадянского населения, и некие там выбухи автомобиля, и чыгунки там взрывают. Ось, все это робится для того, как знайти подставу для, военного, так сказать, решения проблемы. Ну и другим, как бы выником этого, мне думается, будет признание России, незалежности ДНР и ЛНР. И таким чином, ну вот это, так сказать, напруженность будет неяк, приведет до некой, ну, часовой разрядки. Мой прогноз такий.
Павел, цікаво, что на минулом тыдне министр замежных справ в Беларуси Владимир Макей кликал адмысловую прессовую конференцию и на ёй, апроч іншага, сказал, что калі вучэнне скончится, то российские войски с Беларуси будут выведены. Лукашенко перед поездкой в Москву уже казал, так меньше пэўна, сказал, что мы вырешим с Путиным. Может, еще и месяц войских протримаются. В Москве так само были непэўные заявы зроблены. А зараз такий оригинальный способ выбрали, что вучэнні скончились, да. Але зараз починається тренування. Скільки вона займе, ніхто не ведає. От як ви можете потлумачити цей сюжет заявою Макея? Ён не ведав про те, що насамрэч от така схема. Ця схема була прийнята літерально, може бути, навіть учора, може навіть після зустрічі Лукашенка і Путіна. От як по часі, на ваш погляд, коли було прийнято рішення?
Я думаю, що не тільки Макей не знав, но сам Лукашенко, наверное, як мені кажется, уже не все знає. І, як ви заметили, рішення, судя по всьому, от було прийнято вчора. Возможно, Лукашенко посмотрел, як Путін запускає ракету і рішив, що називається, запустити свою. Но Макей, скорее всего, Владимир Макей выдавал желаемое за действительное, а Александр Лукашенко ехал в Москву за решением. То есть мне кажется, что вот в данных вопросах от него уже не совсем все зависит. Вот. И данный вопрос решился в Москве и решился таким образом. Хотя, с другой стороны, мне кажется, он несколько своими заявлениями, которые шли вот вразрез с тем, что рассказывал журналистам Макей, постоянно каким-то образом пытается подогреть ситуацию, которая вроде как начинает остывать. вписать себя в какой-то международный сюжет. Вот если брать вопрос признания, непризнания ЛНР, ДНР. Вот. Возможно, ему нужны эти учения в свете того, что через неделю будет референдум, и это такое создает особенное сопровождение этому политическому мероприятию. Но судить, в общем, сложно.
Ну и то есть вот питание до вас в сенсе таким военно-политическим. Вот то, что учения сегодня скончились, и что перед учениями казалось, что войски будут выведены, а яны не выведены и остаются на непевный термин, особливо на фоне того, что зараз отбывается в Донбассе, это означает это, что фактично война уже непозбежна. Вот сегодняшнее питание, выведут, не выведут, оно было как бы критерием, те нет, те это еще как бы не кончатковая кровь.
Мне кажется, это в принципе было фигурой речи, потому что уже невозможно вывести российские войска и вооружения с белорусской территории. Есть вот этот учебно-боевой центр или учебно-боевые центры, где уже на постоянной основе находятся российские солдаты и российские вооружения. 20 совместных военных мероприятий на год, только на этот год, то, о чем говорил Шойгу. То есть понятно, что при такой плотности мероприятий, с учетом наличия учебных центров, российские военные так или иначе будут постоянно находиться на территории Беларуси. Означает ли это войну? Я думаю, что все-таки вряд ли этот инцидент будет исчерпан мирным способом. Я вот здесь солидарен с Валерием. Вот. Однако же я думаю, что все еще речь идет о повышении напряжения, повышении давления на украинскую сторону, повышении давления на западную сторону. Может, россиян Кремль не устраивает все еще. Цена на нефть недостаточно, долларов недостаточно.
Кредит не дали, Дарич.
Кредит не дали. То есть он кредит не привез, а привез новости о том, что российские солдаты остаются. Но они, в принципе, есть и будут оставаться. Такова. То есть эта новость, в этой новости нет, в общем-то, новости. Скорее, просто фигуры речи.
Валер, ну, я разумею, что это вельми гипотетичное мое наступное пытание, але вот эта групповка, великая групповка, глядячи по всем несколько десятков тысяч человек, яких перекинули с далекого усходу, про всю Россию, а мы про полглобуса их привезли, яны застанутся назавжды, як, до речи, вот мы... пару дзён таму рабілі перадачу, і тады народ, нашы слухачы напісалі, што палова прагаласавала, што войскі не сыдуць ніколі. Магчыма, яны мелі рацыю. Так вот, на ваш погляд, яны застануцца надоўга, вот менавіта гэтая групоўка, не тое, пра што казаў Павел, а вот эта групоўка, надоўга да вырашэння нікага вот цяперашняга крызіса, магчыма, наступам, магчыма, нікім палагоджаннем. Як вы думаеце?
Ну, российская военная присутность на территории Беларуси – это уже, так сказать, некая такая постоянная константа. Объем, масштаб – это иншее пытание. Я думаю, что вот та групповка, якая все теперь есть, она будет заставаться до того часу, покуль не отбудется разрядка некой напруженности, якобы она отбудется у вынику некого военного сутыкнення ці ў выніку некіх дыпламатычных перамоваў, ну, пэўны час яна будзе знаходзіцца да таго часу, пакуль як бы не вырашаная вот гэтая праблема, якая ўзнікла. Вось. Ну, тут бачыце, якая цікавая сітуацыя. Референдум у Беларусі, то бок свободное волевыявление белорусского народа будет отбываться при присутности на территории краины замежных войск. Вот это интересный поворот, и это так вельми нечто нагадывает Крым 14-го года. Ну, я не думаю, что будет, так сказать, ну, абсолютно все параллели, но але сам факт, что свободное волевыявление народа, так сказать, отбывается в умовах, ну, присутності заміжних військ, ну, це така цікава ситуація. І з любого глядіща, навіть з глядіща прихильника Лукашенки, такий цікавий поворот.
А, до речі, от ваш прогноз, пойде народ, от це не може цей фактор якби посприяти тому, що народ не пойде.
Не пойде на референдум? Ні, так народ не пойде. Я думаю, що явка буде вельми малая, пригонять усіх бюджетників до термінова. Ось, а у день основного голосування, коли, так сказати, люди повинні прийти уже ті, кого нельга загнати. Я думаю, що явка буде мінімальна. Цей референдум нікому не цікавий. І не навіть... Саме смішне, що навіть уладні пропагандисти, державні медії ніяк не тлумачать, навошто потрібен цей референдум. Ніхто не тлумачить, навошто він потрібен. Говорять некі пусті слови на кон того, що ну, треба розвиватися, треба йти наперед. А при чому тут референдум, при чому тут нова конституція і розвиття? Ніхто не тлумачить.
Наступне питання, до речі, нам тут задають в чаті нашої гутерки. Я задам його Павлу. Павел, як ви думаєте, от прямо зараз, коли цю тренування протягували, вчора, значить, були, показали, як там балістичні ракети літають, то і обіцяння Лукашенки про ядерну зброю, воно може бути в хуткім часі реалізовано. От зараз. Поскільки, як він сам казав, що ми можемо как бы увести ядерную зброю, с братами русскими домовимся, коли Захад нам будет погрожать. Так по словам Лукашенко, он с 20-го года только тем и занимается, что погрожает. Так что, как бы, подстава вводить ядерную зброю уже есть, коли верить тому, что он говорит. То вот как вы лечите, насколько имоверно, худкий ввод еще и ядерных вот этих всех железяк, которые вчера там летали.
Ну, для этого, мне кажется, ситуация должна для России, прежде всего, измениться кардинально, чтобы они приняли такое решение. Мне сложно представить, чтобы Кремль пошел на это. Ведь, в принципе, Александру Лукашенко не даются, не предоставляются никакие серьезные вооружения без российских военных. И он уже сам это понял и просит открытие очередного вот этого учебно-боевого центра под Искандер, понимая, что в ином формате это оружие ему никак не получить. Отвечая на ваш вопрос, не думаю, что это возможно в ближайшее время, хотя сам референдум, если власти действительно интересен новый вариант Конституции, он снимает вопрос о безъядерном статусе Беларуси с этой точки зрения. Хотя это, опять же, не является решающим фактором. Я все-таки думаю, для России должна поменяться кардинально региональная ситуация, чтобы она пришла к необходимости размещения в Беларуси такого рода серьезных вооружений. То есть маловероятно.
А на ваш погляд, она еще не поменялась?
Она пока меняется из того, что я вижу, все-таки в лучшую сторону для России. Как не посмотреть экономически, ну, я затронул тему стоимости энергоресурсов, внешнеполитически с Россией все-таки обсуждают сложившуюся ситуацию в регионе. И европейские лидеры ездят словно на поклон к Владимиру Путину. То есть они курсируют между Вашингтоном и Москвой. А это уже показывает, что мир как минимум не однополярный, а второй полюс как раз-таки находится в Москве.
Поэтому... Павел, а вот эта думка, которую ну, и вот Валер выказал, и многие... выказывають. І те, що Лукашенко в цьому питанні якби побіг лізь не наперед Кремля. ЛНР, ДНР. Здавалося, ну, можна було 7 років тому їх признати. А от на прес-конференції по виніках перемовав з Лукашенком, Путін, он так вельми осторожно сказал, что ну да, вот вы ведаете, это Минские погоднения, что зрозумело признание ДНР, ЛНР будет как бы порушением их, а мы на них все-таки сподзаемся, а украинцы их порушают, такие-сякие. Как бы, вот апошней кропки ён не поставил тады. Але может быть это решение уже как бы вот принятое, максимум вот это эвакуация насельства из этих самообещанных республик, якое, как выяснилось, было запланировано за два дня до обострения ситуации. Вот по ваших отчуваниях, яны могут вот такой ход как бы дипломатичный, бо ну, все ж таки с юридичного пункта гледжения, ну, Донбасс – это часть Украины. И это признают и Минск, и Москва. И как бы тогда на какой подставе, скажем, вводить не каких-то отпускников, а просто российскую армию. Вот теперь, умовно, короче, завтра, скажем. Вот как вы лечите, это имоверно, неимоверно?
Ну, это возможно, исходя уже из примера с грузинскими территориями Абхазии и Южной Осетии. Опять же, тогда Москва, это 2008 год, пошла на признание этих территорий, ну, как мне кажется, неохотно. То есть это было реакцией на определенного рода шаги и события. И в данном случае признание ЛНР, ДНР, если такое произойдет, это будет своего рода реакцией, определенной фиксацией какого-то этапа. Если бы русским это действительно было бы нужно, они бы сделали это уже давно. То есть в этой во всей истории, мне кажется, все равно русские будут стараться представить это все, любой свой военный шаг как ответ на что-то. Возможно, сейчас им нужно симулировать некое нападение со стороны Украины, попытку вернуть эти территории и так далее. Но и опять же, они даже это пока делают, скажем так. То есть это было бы уже сделано, на мой взгляд. Но этого не происходит. И я рассматриваю все эти акции, в том числе отвод, отъезд мирного населения, как акции устрашения, давления. Ну вот... Это не то, что кажется, скажем так.
Причем, насколько я разумею, это тиск не только на Киев, але и на Киев про Запад, про тех же визитеров, про яких вы пригадали, про Макрона и Шольца. Коли Шольц сказал, что признание ДНР, ЛНР будет политической катастрофой. Так как бы Максима Путин ему кажет, так вы же не хотите политической катастрофы. Так натисните на Киев, чтобы ее не было.
Скорее всего, потому что в этой истории, мне кажется, больше всего войны боятся как раз не в Украине. К ней уже там все более-менее... Ну, во-первых, Украина эту войну ведет уже 8 лет, по крайней мере, на своих границах, за свои территории в таком вялотекущем режиме. Этой войны боятся как раз вот к западу от Украины больше. Поэтому, да, я думаю, что это акция воздействия в том числе и на ту часть. А Лукашенко, опять же, у него может быть и двойная линия в этой. Он действительно часто бежит в последнее время впереди паровоза, как-то пытается вписать, чтобы его не забыли. Видимо, ему тоже не нравится, что белорусские вопросы обсуждаются там уже напрямую с Путиным, вот, без его всякого участия. И он всячески пытается поднять свою стоимость и вообще себя вписать в эту ситуацию. Но, с другой стороны, когда вот идет вот такое повышение ставок, в какой-то момент свою уступку можно будет и подороже продать. Я думаю, что он ловец момента.
Валер, ну вот вы сказали про то, что Максима Москва признает независимость ДНР, ЛНР. Соправды, коли в 2008 году она признала независимость Абхазии и Полдневой Осетии, Минск этого не сделал. И видовочно, что Минску тогда за Заходу выписывали и как бы бизуны, казали, что будет кепско. А с другого боку, глядячи по всем и перники. Вот, Саакашвили зараз расповедая, как он был торговый с Лукашенком, улагоживал его, как то и не признавал. Зараз, коли российцы признают, Беларусь им генно признают?
Ну, вероятность того, что миновито так, я наверное высокая. Тут бачите, какая дивная ситуация. Шмат разоў пасля перамоваў Лукашэнкі і Пуціна калі Расія ішла на некія льготы, даброты на адрас Беларусі, там нізкія цэны на энергарэсурсы, там чарговы крэдыт. Эксперты задавалі пытанне, ну а чым заплоціць Беларусь? Чым заплоціць Лукашэнка? Мусіць некай стратай суверэнітэта і так далей. Ну а потым праз некі час высвятлялася, што Лукашэнка нічым не плаціў. Самым фактам лаяльнасці, палітычнай лаяльнасці Маскве, вось гэта было дастаткова за тое, каб атрымоўваць ад Расіі рэальныя эканамічныя дывідэнды. Вось тая схема танны газ і нафту ў абмен на пацалункі. Да? Так вот цяпер сітуацыя радыкальна памянялася. Цяпер Лукашэнка плоціць Маскве, плоціць вельмі вялікай цаной, стратай ваеннага суверэнітэту Беларусі. Прысутнасць пастаянная, фактычна прысутнасць расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, гэта страта ваеннага суверэнітэту краіны. А што за гэта ён атрымоўвае? Якую так сказаць, які тавар Расія за гэта дае? Вот да канца не зразумела, таму што вот
порт пабудуе.
Ну, порт скакучае за беларускія грошы. І гэта Расіі выгадна, таму што ну, транзіт праз тэрыторыю Расіі. Я тут не бачу б некага падарунка з расійскага боку. Вось. Крэдыт, ну, вось некасто такое цьмянае.
Ну, яшчэ пакуль называе прэзідэнтам, а не губернатарам. Паўночна-заходняй вайсковай акругі.
РФ. Вось. Адзіная, так сказаць, заўважная плата з боку Расіі, гэта палітычная падтрымка Лукашэнкі. Вот за гэтую палітычную падтрымку ён гатовы ахвяраваць, ну, у данным выпадку ваенным суверэнітэтам. І гэта таксама вельмі цікава і вельмі дзіўна, таму што здавалася б, сёння Лукашэнка кантралюе сітуацыю ў краіне поўнасцю і некай патрэбнасці ў расійскай падтрымцы вялікай то і няма. А больш жа аказваецца, што Лукашэнка так не лічыць. Ён лічыць, што без расійскай падтрымкі, ну, сітуацыя ў краіне кепская на перадні референдум. І таму ну,
мы маем сітуацыю
прысутнасці расійскіх войскаў.
Як свой час Сталін казаў Крупскай, што, Надзея Константіна, мы ж можам знайсці іншую ўдаву Владзіміра Ілліча. Тым сэнсе, што расійскія войскі, яны ж не толькі з бунтарямі могуць змагацца. Яны ж могуць і як бы кіраўнікоў кудысьці ставіць, расставляць. Пусть яны такія. Салдатам-то ўсё роўна каго стрэляць. Каго загадаюць, таго і будуць.
Ну, так калісьці ж вось Фёдор Лукьянов, адзін з блізкіх Крамлю экспертаў, казаў, што калі расійскія войскі будуць стаяць на тэрыторыі Беларусі, то ўжо, ў прынцыпе, не так і важна. Там Лукашэнка ва ўладзе, ці не Лукашэнка.
Ясно, добра. Дякую великий Валер, дякую великий Павел. Я думаю, что мы и іншие эксперты будут еще анализовать это решение, его наступства. Ну, а затем, как будут развиваться подеи, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода».
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радио Свобода».
Гэта канал «Свобода Прэміум». З вами Ганна Соусі. Сёння мой суразмоўца, грамадскі дзеяч, былы бізнэсовец, вядучы «Радио Гаага» Вадзім Пракоп'єв. Добрый день, Вадзім.
Добрый день, Ганна. Рад вас видеть и слышать.
Ну, я бачу, што вы ў студыі, дзе запісваецца «Радио Гаага», і хачу сказаць, што аўдыторыя «Свободы Прэміум» весь час чакае з вамі сустрэчы, чакае, каб потым вы пракаментаваць ваше меркаванне. Ну, але перш, чым мы пачнем размову, я хацела пра такую рэч вас запытацца. От мы, звычайна, практыкуем такую рэч. От на сайце глядзім, колькі на дзень ёсць пазітыўных, негатыўных навінаў, так, і параўноўваем. Ну, ліч бы я не буду называць кожнага дня, але можаце здагадацца, што негатыўныя навіны так істотна пераважаюць. Калі вы чытаеце навіны, ці калі глядзіце на сітуацыю ў Беларусі, што дае вам надзею, аптымізм? Якая апошняя пазітыўная навіна вас парадавала? І як треба вміти побачити позитивну новину, можливо, створити позитивну новину, можливо, сформулювати позитивну новину?
Ох, я предполагаю, що з мене плохой тренер относительно поиска хороших новостей. И вообще я, мне кажется, никогда и не жил-то на солнечной стороне жизни особенно. А что мне помогает испытывать сдержанный оптимизм, это просто то, что диктатуры все равно сдохнут, и кто-то доживет до этого конца. Во всяком случае, исторически они обречены. Наверняка в ежедневной повестке есть какие-то человеческие маленькие новости, которые поддерживают вот нас в этой ситуации. Но я почему-то запоминаю крупные. То ли потому, что вот так профессию резко сменил, то ли потому, что вечно в потоке и в процессе. Если говорить, были ли какие-то крупные, хорошие новости в последнее время, то сейчас попробую вспомнить. Да. Ну, вот путинская авантюра привела, например, к падению российских котировок. Замечательная новость, на мой взгляд. Из России самый большой отток капитала, по-моему, 72 миллиарда долларов цифра называлась, со времен 2014 года. Из Фонда национального благосостояния в России замечено, что исчезло 750 миллиардов российских рублей. Это вот знаменитая кубышка, которой Путин хвастается. И это как раз событие совпало с его военной авантюрой и всеми этими маневрами. Угу. Сейчас вспоминаю, что у нас еще из таких хороших новостей.
Вы просто которые... так глядите на менавіта российские новини, покольки они уплывают на белорусскую ситуацию, так?
Я по-прежнему смею утверждать, что наша белорусская проблема и наша борьба с собственной вот совхозной диктатурой – это часть развала империи. Это часть распада империи, и чем быстрее мы к этому привыкнем, чем быстрее мы до всех белорусов донесем, что, в общем, враг у нас не один, а, вернее, можно даже сказать, один, и он точно в Кремле. Да, Лукашенко – это все лишь производная русского мира. И как и по правилам русского мира он и живет. О том, что власть от Бога, президентами не становятся, они рождаются.
Я глядела ваш апошній выпуск «Радио Гаага». Вы присвятили с большей рефлексией такой в связи с падениями в Казахстане. Я хотела вас запытаться, вот про який ракурс белорусам варто анализовать вот эти казахстанские падеи? Ну, не эмоциональное, что, как все белорусы спочатку отреагировали, что хай бы их отрымалось, а и потом эмоциональное, ну, людей снова подманули, этого недостатково, так? А вот, ну, як важно, какие высновы, что можно с этого сделать?
Ну, как вы заметили, и в том числе в моих поверхностных выводах, я ни в коем случае не считаю себя глубоким экспертом по этому вопросу, но даже в моих выводах есть тревожные нотки. Я считаю, что фактор ОДКБ, он в том числе влияет и на нашу будущую победную ситуацию, сильно влияет. Я считаю, что остальные выводы, наверное, тоже имеет смысл сделать, а именно отсутствие политического лидерства, отсутствие фланга, которое могло бы перехватить власть. И это должно все наши штабные структуры, или, во всяком случае, те, кто вот прям руководит нашим процессом, пускай это много людей горизонтально, у нас есть все-таки главные штабные структуры. И в том числе Байпол. Мне очень хочется с ними по этому поводу поговорить, и надеюсь, что они об этом думают очень профессионально. Координация, отсутствие лидера на месте, отсутствие четких требований, стихийный процесс разворачивания протестов и революции, несмотря на все планы, которые наверняка строила казахская революция, должны научить нас тому, что мы не можем прозевать такую вспышку. А то, что Лукашенко ведет этот наш «Титаник» прямо гибели, это понимают все. Вопрос, когда случится триггер, и если он будет социальный, и если это будет от бедности, можем ли мы позволить себе еще строить какие-то планы, собираться, или мы должны действовать быстро, или, как я употребил такую военно-тактическую метафору, вскрыть конверт. Все это звучит немножко романтично, но на самом деле готовиться обязательно нужно, как будто это случится завтра. Я не вижу предпосылок, чтобы это случилось завтра, но готовиться обязательно нужно. Я бы не исключал даже комбинации, когда мы понимаем, что это за человек, который высаживается со стороны вот, белорусского оппозиционного лидерства и попадает внутрь страны. Но, в общем, я ничего нового теперь не сообщил, это все есть в передаче «Радио Гаага». А, еще нужно сделать вывод о том, что дух и состояние духа – это чрезвычайно важный фактор. Казахские молодые мужчины, в том числе производная демографической ситуации. Мехметы, мне кажется, это правильно называется. Это такая вот сельская молодежь, которая оказалась без работы в крупном городе. И казахский протест пахнет, знаете, таким строительным общежитием мужским, а уж никак не французским одеколоном. И, конечно, средний возраст, медианный возраст на 10 лет ниже, чем в Беларуси. Это тоже, как и в арабских странах в свое время, большой фактор для разворачивания таких. Ну, в чем казахам не откажешь, и в чем действительно вот, белорусам надо прям учиться и пестовать. Да? У них точно был дух. Не надо быть спортивным тренером или профессиональным военным, чтобы понять, что у этого казахского протеста стремительного, жестокого, особенно с точки зрения белорусского менталитета, очевидно, был дух. Потому что забирать оружие, пускай даже и большим количеством крепких мужчин и вооруженных людей, нужно иметь дух. Следующее, что надо сказать, что военные имеют свойство переходить на территорию, переходить на сторону народа. Имеют еще как. И когда дело касается угрозы собственной жизни, то выбирать им значительно легче. Иными словами, очень важное замечание следует сделать. Когда вооруженный человек имеет дело с мирными, извините, в данном случае с гражданскими лицами, которые, у которых в глазах написано словосочетание «свобода или смерть», шансы того, что он перейдет на сторону народа, значительно повышаются.
Вы маркуете у шэрагах беларускіх сілавікоў, ці засталіся людзі, якія могуць перайсці на бок народу, вот тыя, што звольніліся ты у 20-м годзе, так? І тых, што звольнілі пасля гэтага, да, бо там таксама чысткі адбываюцца. Вот той склад самых розных сілавых структураў у Беларусі, ці ёсць сярод іх людзі, якія гатовыя гэта зрабіць?
Я не магу замерыць это статыстычна, што было бы очень правильно. Я могу опираться на свой эмпирический опыт и на общение с такими людьми, которые я, естественно, буду скрывать и не назову ни фамилии. Мне представляется, что силовиков среди младшего и среднего командного состава с нормальными убеждениями и с нормальным чувством патриота, не русскомирного, не лукашенковского, все-таки достаточно. Причина, почему они не перешли демонстративно на нашу сторону, в том числе и в нас. То есть вот так работает психология силовика. Блестяще про это говорит Невзоров, когда утверждает, что запотевшие забрала, через запотевшие забрала они точно видят, за сколько метров. Либо их идут бить, либо к ним идут жертвы, и они хотят быть избитыми. Ну, хорошо, это все клише. Значит, белорусский дух и белорусская идентичность. И я убежден, что это должна быть двуязычная идентичность. Она в том числе позволит у этих силовиков в критический момент сформировать чувство единства с народом. Иными словами, если офицер вооруженных сил носит свое офицерское удостоверение в обложке БЧБ, если он слушает наши песни, если он согласен с клятвой белоруса, это по этому поводу можем потом поговорить, да, и предстоит придумать. Если он не разделяет ценности русского мира, то наши шансы на успех сильно повышаются. Но, повторяю, ОДКБ – это серьезная и неприятная новость. Как на это реагировать и что с этим делать? Во-первых, я высказал мнение, что с этим нужно разбираться коллективно, и у этого мы должны выработать на это ответ. В противном случае мы действительно зависим исключительно от изменений в России и от протестных событий там. А протестные события в России нам уже намекают, что это будет жестокая революция, потому что все остальные формы подавлены и зачищены. И есть ли у нас адекватный ответ на неизбежные действия ОДКБ при развитии такого сценария? Все говорят, что нужно поднять цену для русских, санкционную, да, чтобы не допустить такого сценария. Но у нас будет возможность это изучить, потому что вот этот вот карибский кризис новый с Украиной, он позволит нам посмотреть, какие же санкции вообще возможны. И действительно ли они имеют останавливающее действие. Что мне еще приходит в голову? Мне кажется, что наша дипломатия, а мы сейчас имеем в виду, разумеется, офис Светланы Тихановской, они занимаются внешней политикой больше других и в чем-то преуспели абсолютно. Мне кажется, что она должна стать достаточно зрелая и проактивная. Я бы, например, мог себе представить звонок Ковалевского, еще лучше Светланы Георгиевны, Пашиняну, который еще недавно был революционером, но, как мы понимаем, ратифицировал вот войско ДКБ Алматы.
Вот літерально некалькі гадзінаў таму перад нашай размовай я гаварыла з Мікалаем Халезіным, і ён сказаў, што варта разглядаць цяперашнюю сітуацыю не як трагедыю, а як шанец. І калі мы гаварылі бы пра магчымую вайну Расіі супраць Украіны, якія пагрозы натуральна, але і якія шанцы для Беларусі яна можа несці?
Соглашусь, абсолютно соглашусь. Ну, смотрите, первый, пожалуй, раз за последние десятилетия, благодаря агрессивному, вот такому безапелляционному поведению Кремля, мы можем получить, во-первых, консолидированный Запад, и признаки такие уже есть. Во-вторых, Запад, который наконец-то приходит к какой-то логической и мощной доктрине, что же с этим делать. Они действительно воспринимали Путина банальным вором на Западе. И с банальным вором, который колонизировал собственное население, продолжает его грабить и размещает награбленное на западных счетах и в западных активах, всегда есть какой-то рычаг. Теперь мне кажется, что Запад, мне кажется, повторяю, надеюсь, что это так, что Запад, во-первых, понял, что это игра не против Украины, а против Запада. Что Украина – это всего лишь удобный заложник, которому приставлен, в голове которого приставлен пистолет. Обращается Путин, разумеется, к Западу. Он вообще постарел и хотел бы золотыми буквами войти в учебник истории. Если не получается войти хорошо, то хотя бы Сталиным таким новым, да? И, конечно, вся эта идея про Ялту-2 и раздел сфер влияния теперь до Запада доходит, что это не шутки. То есть я утверждаю, что на Западе, во-первых, произошло сплочение, во-вторых, поскольку им ужасно не хотелось иметь с этим дело, ужасно не хотелось драться, ну, как часто бывает, помните, по Черчиллю, да, отказываешься от противостояния или там от гибридной войны, получишь и позор, и войну. Итак, у них может родиться мысль о том, что не только Китай является геополитическим соперником, а все-таки вот с этим придется что-то делать. И в этом случае, в этой ситуации, Беларусь, которая является очень часто для Запада, на мой взгляд, таким, знаете, чемоданом без ручки, они не знают, что с нами делать. Серьезно. Потому что наша ситуация легко не решается. Надо действовать сильно и авантюрно. И мне кажется, что иногда они считают нас уже частью России, и такой, знаете, ну, чемодан без ручки, лучше не описать. Так вот, у чемодана может появиться ручка в связи с украинскими событиями. Мы можем стать маленькой микроскопической частью этой доктрины, которая называется «А что мы теперь будем делать с Путиным?». Вы понимаете, что западный сильный механизм от дипломатического до военного, он разворачивается медленно, но если уже он развернется в эту сторону, то наверняка у нас появится более мощный союзник, потому что это несправедливо. Лукашенко есть наглый, абсолютно такой блефоман-союзник, который бряцает оружием, который действует решительно и скрытно иногда. Неважно, что между ними происходят споры, неважно, что он такой весь скользкий Лукашенко, когда мы понимаем, что у него союзник есть. А у белорусского протеста и у белорусского общества, которое борется со своей диктатурой, такого сильного союзника нет. Да, у нас есть западные страны, которые благодаря своим коренным ценностям испытывают к нам эмпатию и помогают гуманитарно, но такого союзника у нас не было. Украинский кризис может подарить нам шанс на более крупную игру Запада против Кремля, и там точно будет маленькая глава, посвященная нашему сопротивлению. И это здорово.
Теперь, коли вы бачите новины из Украины, то там довольно часто проходят разные импрезы, где украинцы дякуют заходним краинам за поддержку, называют сябрами. А я, коли на это гляжу, завсёды так мне чему-то сгадывается, как белорусы теперь поддерживают украинцев. Меняют там аватарки на своих социальных сетках, на украинский стяг. Но и то, что белорусы, не белорусские улады, это сябры для украинцев в теперешней ситуации, вот так видовочно, але тем не меньше для... Вот, ну, вот мы не бачим нигде ни в одной импрезе, где там украинцы дякуют белорусам за поддержку, а худшей успевают Беларусь как территорию, с якой до их может прийти агрессия. А как вы бачите, как относины помеж российскими, украинскими народами могут на этой тле псоваться, поляпшаться, где может быть взаимодействие?
Белорусы очень часто не понимали украинцев в их стойком и абсолютно вообще черно-белом отношении к России. Теперь у белорусов есть шанс еще раз это выучить уже на собственной шкуре. И украинцы, конечно же, имеют полное право на такое отношение, потому что мы же понимаем, что это никакие не сепаратисты и не трактористы в Донбассе и в Крыму. И, конечно же, все белорусские свободные люди должны немедленно высказаться в пользу наших украинских братьев, потому что сейчас же ведь... Несмотря на то, что, повторяю, вероятность большой войны или наступательной операции я расцениваю как небольшую, война-то ведь не прекращалась. И у украинцев это боль давно. И они белорусов очень часто не понимали. И тем более они не понимали наших таких, знаете, хитрых немножко шагов о том, что мы хотели бы приобретать друзей, а не терять друзей. Мы достаточно друзей потеряли. И, в общем, все наши танцы в попытке вбить клин между Лукашенко и Кремлем, с украинской стороны смотрелись минимум наивными, а иногда и предательскими действиями. Я считаю, что большой, очень большой процент идейных и пассионарных белорусов, особенно молодых, ищут способ, как помочь Украине сейчас. И я бы, например, совершенно точно хотел, чтобы ситуация сложилась в пользу формирования белорусского добровольческого батальона. И потому что на нашей стороне должна быть тренированная, сплоченная военная сила. Ну, надо еще понимать, что война вообще достаточно грязная и тяжелое дело, совершенно не похожее на кино. Вот. Но всегда будут... люди, для которых это будет профессия, для которых это будет, простите, путь в жизни, путь война. Я очень бы хотел, чтобы сложились так карты, чтобы наши белорусы, я таких знаю людей прям лично, и с военным опытом, и без, стали частью украинского сопротивления русскому миру. Я считаю, что это будет наш золотой фонд в следующих событиях.
Вадим, зараз мы размовляем, и я бачу вашу студию, першиню бачу я ей не черно-белой. Я гляджу все выпуски ГААГИ, и мне вельми цікаво доведаться, як гэта робится, як шмат людей задейничано. Вот чия гэта идея, вот продуманный тут кожный крок, там, и фотоздымок, и все, что вы робите, починаючи от этих профессийных навушников, як шмат людей гэта робить?
Очень немного. Это коллективчик из трех человек и из четырех. Ну, у всех есть вторая или третья работа. Задумка, наверное, принадлежит в большей степени мне. Стилистика – это тоже плод какого-то моего подхода. это, повторяю, стилистика не самоцель. Я действительно считаю, что настроение у нас под оккупацией. А еще может так сложиться, что мы переживем двойную оккупацию перед освобождением. Так вот, настроение у нас такое нуарное. И черно-белая гамма, она, разумеется, подчеркивает это. Хотя вы заметили, что есть передачи и не черно-белые, например, там «Стрим» мы делали с «Супротивом». Но все равно они немножко в нуарной такой колористике. Да. В общем, коллектив небольшой, все идейные. Правда, всем нужно жить. В какой-то момент наше это предприятие, которое не является совершенно коммерческим, оно придет к неизбежной точке. Либо мы будем как-то меняться, либо заниматься краудфандингом. Еще есть идея, конечно, расширить сетку вещания. Может быть, мы придумаем такую штуку, как свободный микрофон. Чуть ли не повтор стратегии Сергея Тихановского, когда я наушники буду передавать любому человеку, у которого есть что сказать в небольшом монологе. Я очень хочу сделать серию исторических передач, но еще правильный копирайт, потому что мои знания в истории поверхностные. Нам нужно очень четкий. Я хочу сделать такую серию, которая называется «Герои и антигерои». Но мы понимаем, что вот Косусь-Калиновский или, например, Феликс Дзержинский, да, вот они должны поместиться каким-то образом в одну передачу, короткую, яркую, потому что, повторяю, у нас нет другого мощного, более мощного рычага и другого пути, как формировать национальное самосознание на двух языках.
Ой, коли вы, например, не ведали про то, якая задача у Радио Свободы, например, кончатковая, так закрыться. Коли в Украине, на якой вещает Радио Свобода, з'являються незалежні СМІ, свобода СМІ, демократія, то мета досягнута, і Радіо Свобода закривається. Яка мета у Радіо Гаага?
Закритися, да, но в даному випадку недостатньо буде увидеть Лукашенка на скамі підсудимих. Видимо, нам не грозить закритися, поки ми не увидим останні конвульсії розпаду імперії, да. Слушайте, я не знаю, куда этот путь приведет. Я подумал, что если будет не хватать ресурсов, я буду выходить просто без видеоизображения, а просто голосом. Так будет дешевле. А если будет у меня изменение в моей личной жизни, и такое возможно вполне, я допускаю, что, может быть, мне придется либо построить что-то более мощное в сопротивлении, к чему я готов, и пока я исполняю роль такого солдата информационной войны, на самом деле мой потенциал, на мой взгляд, значительно больше. Я прям напрашиваюсь на это, получается. Но если так не сложится, мне придется...
Вы кажется, коли будут у меня измены в особистом житии, да. Можете больше подробязно потлумашить. Войны вы избираетесь...
Я неизбежно, Ганна, подойду к точке, когда мои сбережения иссякнут, и мне придется сделать выбор. Либо это какая-то деятельность, на которую мы просто собираем финансы, и очевидно, что она протестная. Либо мне нужно будет вернуться в бизнес и встать снова на ноги. Но единственное, что я могу утверждать, что я, конечно, не брошу заниматься этой борьбой. Просто мне хотелось, чтобы она была в 10 раз мощнее. Вот. А никого я не простил и не прощу. И как получится, буду сопротивляться.
Вы изменили краины, вы изменили працу, ну, вы изменили вельми шмат чаго. И абсолютно не той Вадим Прокопьев 3-4 года тому был в Беларуси.
С вами бы с удовольствием поспорили мои друзья, которые знали меня.
Так вы не изменились.
Все последние 20 лет. Мне кажется, нет. Просто это стала открытая борьба, а до этого она была... скрытая. Помните, еще была такая теория малых дел, в которую я разочаровался. Но не только я. Многие белорусы считали, что можно с помощью каких-то своих маленьких действий, в общем, цивилизацию эту поменять. Я не сильно изменился, я надеюсь.
Ти вы столько ж усмехаетесь, например, так?
Меньше, да. Нет,
ваша безпека, я думаю, ситуация с безпекой истотно изменилась.
Ну да. Ну, слушайте, больше всех рискуют люди на материке. И там, слушайте, и там бизнесмен мог быть вообще через день в тюрьме по самому незначительному поводу, и даже не протестному. Не знаю. Я об этом предпочитаю сильно не думать, просто отношусь к этому.
Ну, таких изменов, которые могут отбыться, я глядела с ворот новогодней Светланы Тихановской, вы говорили по-белорусски, Максима, вы плануете Гаагу по-белорусски, участково хотя бы.
Я бы очень хотел, я чувствую, что я стесняюсь, я чувствую, что это тот уровень мыслей и слога, может быть, даже акцента, который я хотел бы предоставить по-белорусски, требует большого усидчивого труда и времени. Поэтому я тепло и с большим уважением отношусь к мове. Наверное, продолжу выражать себя по-русски, хотя мы понимаем, что уже сформировался такой стиль, когда даже небольшие вкрапления мовы уже сближают наши... Они помогают и единству, и борьбе. И мне это очень нравится. Но вообще вопрос мовы удивительно чуткий и тонкий. Вот я понимаю, что для того, чтобы победить, нам нужно стать нацией до конца. Мова – это одна из скреп. Я точно так же понимаю, что русский настолько доминирует, что если мы сейчас неосторожно влезем в вопросы языкознания, как Сталин, то мы можем сами себе навредить. Поэтому чувство вкуса, меры и двуязычие я предлагаю сохранить. Вот. В нашей борьбе.
Скажите, калі ласка, но не хочется загадывать, что перемены у Беларуси надыдут не хутка, как некоторые прогнозуют, это могут быть и 10 годы, кто-то говорит про 5 годов, но это все годы життя беларусов, годы життя каждого человека, вашего життя, моего життя, життя вельми многих людей. Как вы бачите себе, где и кем праз год? Вот так, коли пераменаў за гэты год не адбудзецца, вот, якую вы тады бачыце сваё жыццё, сваю ролю, сваю задачу?
Я вам говорил, я столкнусь довольно скоро перед выбором. Либо это история борьбы мощнее, чем мне удается теперь, и тогда через год я думаю, что я буду продолжать наносить удары и готовиться нанести прям смертельный удар, извините за пафос, да, всему тому, что я ненавижу, да, и в Минске, и в Кремле. А если судьба распорядится так, что мне придется вернуться в бизнес, что не так уж не исключено, да, ну, значит, мне придется выработать какой-то другой график и другой ритм, но я всеми силами буду помогать сопротивлению. Я не знаю, как ответить на этот вопрос, я не знаю, где мы будем через год. Очевидно, что я ни разу не пожалел о том, что делаю, о том, что сделал. Я не мог совершенно поступить по-другому никак. А то, что оказался в каких-то обстоятельствах или в другой стране, или, возможно, мне придется вырыть такой окоп поглубже, меня совершенно не смущает. Я не растерял еще юношеский авантюризм, поэтому мне интересно, что будет дальше.
А дякую вялікі, гэта быў былы бізнэсовец, вядучы радыё Гаага, як ён сам сябе называе, салдат інфармацыйнай вайны Вадзім Пракоп'еў, які не страціў юнацкі аптымізм. Дзякую, усяго найлепшага.
Дзякуй, да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.